Привет! Это «Разве секс?». С вами Сеня Овчинников
и Алина Данилова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
Сегодня у нас в гостях преподаватель Нью-Йоркского университета, эволюционный нейробиолог и автор книги «Хлопок одной ладонью» Николай Кукушкин.
Мы поговорим о том, как эволюция изобрела секс. Ура! Мы вернулись, у нас какой, 6-й сезон, я запуталась, Сеня!
Все так, все так.
Ура, мы вернулись после отпуска, господи, я так скучала по записям подкаста.
Ура, работа!
В новом сезоне мы готовим пару довольно интересных штук, мы надеемся, что они вам очень понравятся, а еще мы собираемся обсуждать совсем необычные темы и очень сложно связанные с сексуальностью, потому что иногда нам кажется, что мы обсудили уже все о сексе, но выясняется, что нет. И сегодня один из таких случаев. На самом деле, в прошлом сезоне у нас был довольно классный, нам он очень нравится, выпуск с Женей Тимоновой про секс у животных. Послушайте, если вы его не слушали. И мы его делали, чтобы лучше понять, как секс устроен у людей, рассмотрев, как секс устроен у животных. Но сегодня мы пошли еще дальше. Мы позвонили в Бруклин нейробиологу Николаю Кукушкину, чтобы он на фоне ездящих поездов и сирен и мигалок рассказал нам о том, как вообще эволюция изобрела секс и откуда появилось размножение. А сегодняшний выпуск выходит при поддержке наших друзей из приложения Pure.
Pure — это бесстыдное приложение для знакомств. Pure приходит избавиться от скуки, рутины и предсказуемости. Тут можно забыть о всех правилах, быть собой и найти ровно то, что вам нужно в этот момент. Опубликуй объявление и найди партнера по приключению.
У Pure есть несколько классных фич, о которых мы хотим вам рассказать. Во-первых, в ленте объявлений видно только тех, кто сейчас онлайн, а значит, можно не ждать и выдвигаться на приключения прямо сейчас. Во-вторых, чат самоуничтожается через 24 часа после начала общения, но при взаимном желании таймеры можно отключить. Выбирайте продолжительность приключения сами.
Ну и в-третьих, собеседник не сможет сохранить присланные вами фото, а о скрине переписки предупредит приложение. Pure заботится о вашей безопасности.
Скачивайте Pure по ссылке в описании. Добрый день или вечер, Николай. Где вы?
Я в Нью-Йорке, у меня полдень, так что где-то от утра до дня.
Хорошо, мы в Москве, и у нас суровый вечер московский, октябрьский, очень неприятный. Такой радийный, короче, начало прям, да, как наше радио 2006 год.
Радио «Сексуальная свобода».
Я не знаю такого радио.
С нами корреспондент «Голос нейроамерики», и дальше мои тупые шутки погнали. Deadspun и панс. Все, ладно, хватит.
Так, о чем мы поговорим сегодня? Мы поговорим сегодня о том, как эволюция изобрела секс.
И за что нам это все?
За что? Я не знаю, Сень, за что нам это все.
Я начну немного сложно. Самое такое традиционное предназначение секса — это размножение. Я тут включил такого российского государственника прям. Поэтому у меня в связи с этим два вопроса. Первый — что такое размножение и как эволюция к нему пришла? Второй — почему вообще размножаемся этим вашим сексом? Но будем по очереди, поэтому все еще первый вопрос — что такое размножение и как оно появилось?
Ну, вообще, для начала надо, наверное, сказать, что между двумя этими вопросами так, порядка миллиарда лет, может быть, даже больше. Потому что размножение, в принципе, ну, это, в общем, почти что входит в определение жизни на Земле. Без размножения жизни нет. Чтобы жизни поддерживать себя в живом состоянии, ей нужно размножаться. Потому что все материальное имеет пределы, рано или поздно оно умрет, распадется, растворится, рассеется, исчезнет. И только путем размножения жизнь продолжает существовать путем возобновления себя вот новых поколений. Тогда как половое размножение — это вообще совсем другая история. И, на мой взгляд, его вообще не стоило бы называть размножением. потому что с точки зрения жизни, существовавшей на момент его появления, половое размножение — это вообще не размножение. Размножение — это когда из одного организма, бактерии, допустим, появляются два организма, две бактерии. Из двух — четыре, из четырех — восемь и так далее. Вот это размножение. Но это мы называем бесполым размножением. Тогда как половое размножение, опять-таки, с точки зрения вот этих примитивных представителей древней природы, допустим, каких-нибудь одноклеточных дрожжей, это когда две клетки сливаются в одну. То есть бесполое — это из одного — два, а половое — это из двух — один, что вроде как совершенно не отвечает запросам на размножение. Даже в слово это не очень вписывает.
То есть это скорее сложение.
Да. Это скорее сложение, чем размножение. И вот, вот эту загадку я задаю студентам, и она обычно вводит их в ступор. Как так получается, если одно размножение — это из одного — два, а другое — из двух — один, то почему мы вообще это называем размножением? Ну, разгадка тут в том, что со времен появления этого полового размножения вообще правила жизни на Земле несколько изменились с появлением многоклеточности. То есть мы многоклеточные существа, мы состоим не из одной клетки, как те вот дрожжи или бактерии, а из большого количества клеток. И только некоторые из этих клеток имеют шанс участвовать в половом размножении. Это вот предшественники наших половых клеток и, собственно, сами половые клетки. Тогда как большинство клеток нашего организма просто существуют в качестве поддержки для этих половых предшественников и самих половых клеток. Так вот, откуда берется этот многоклеточный организм? Он берется изначально из одной клетки, которая образуется путем слияния яйца и яйцеклетки и сперматозоида. То есть вот это из одной клетки берутся все остальные клетки нашего организма. Откуда они берутся? Они берутся путем простого бесполого размножения вот этой вот изначальной оплодотворенной яйцеклетки или зиготы. Зигота делится на 2, 4, на 8 клеток, точно так же, как раньше бактерии делились с начала вообще времен. То есть с точки зрения одноклеточных, мы, люди, это продукт бесполого размножения зиготы. То есть бесполое размножение оплодотворенной яйцеклетки. То есть, собственно, прирост биомассы, вот сам рост нас как организмов из одной клетки в триллионы клеток, обеспечивается все тем же бесполым размножением, как прирост биомассы обеспечивался бесполым размножением со времен бактерий. Но мы считаем себя продуктом полового размножения родителей, вот этих вот целых многоклеточных существ. Поэтому с нашей точки зрения половое размножение — это размножение. Но если бы мы были дрожжами, то это было бы вообще не размножение, а что-то совсем другое. И логика вот этого другого состоит не в том, чтобы повысить количество особей, а в том, чтобы повысить их разнообразие. Потому что что происходит при половом размножении? Две клетки сливаются в одну, совмещают свои хромосомы. И на каком-то этапе своего жизненного цикла снова разделяются на две клетки. То есть в нашем случае эти две клетки — это яйцо и сперматозоид, они сливаются в оплодотворенную яйцеклетку, собирают наше тело, а потом на каком-то этапе часть из этих клеток снова разделяется на две, на два сперматозоида или на две яйцеклетки и имеет шанс пройти в следующее поколение. Так вот, при этом разделении клеток на две разные, хромосомы могут разделяться между ними случайным образом. Mm-hmm. Таким образом, смысл полового размножения в том, чтобы слить две клетки, перемешать все гены, встряхнуть вот этот вот коктейль из генов из двух разных особей и потом разделить его снова на две особи каким-то случайным образом. То есть, скорее, наверное, правильным был бы термин «половое разнообразие» или «половое повышение разнообразия», что-то в таком роде. Оно бы лучше отражало биологический смысл этого процесса.
Я пыталась неуместно пошутить про барменов и шейкеры, которые как бы как половое размножение смешивает что-то с чем-то, чтобы получилось что-то новое.
Нет, я думаю, совершенно правильно. Вот мы берем две бутылки разных, разных химических веществ, смешиваем их в каком-то случайном, в какой-то случайной пропорции в шейкере, а потом разливаем на два стакана. Так вот, из двух бутылок получилось два стакана, но они не соответствуют вот этим бутылкам. Если бы у нас было только бесполое размножение, то бутылки рома производили бы только бутылки рома, а бутылки там Куантро производили бы только бутылки Куантро. А за счет полового размножения мы можем их смешать вместе и получить два разных коктейля. Но смысл в том, что когда мы разливаем вот этот вот смешанный коктейль на стаканы, то, что получается в двух разных стаканах, оно тоже различается. И это потому, что мы смешиваем не столько жидкости, сколько, ну, в нашем случае 46 хромосом. Мы сливаем 23 хромосомы с 23 другими хромосомами, смешиваем их, а потом разливаем на два стакана, в котором окажется в одном стакане 23 хромосомы и в другом стакане 23 хромосомы. Ну, какие из этих 46 хромосом окажутся в каждом из стаканов, это определяется случайным образом. Метафора с жидкостями не очень подходит, потому что, конечно, два стакана окажутся с одинаковыми жидкостями, а весь смысл полового размножения в том, что эти два стакана получат случайные наборы хромосом, то есть случайные комбинации нашей и Куантро, или нашего рома и Куантро.
Жаль, здесь могла бы быть очень хорошая шутка про то, что бог — это очень талантливый бармен, но я все еще в России, поэтому, в принципе, ладно.
Ну и ты пономарит, так что, может быть, тебе можно? Давай разбираться совсем по порядку. Что такое размножение, мы примерно поняли. Николай, давайте разберемся, что такое пол в этом словосочетании. Потому что, ну, он, во-первых, это слово там есть. Во-вторых, у нас сейчас довольно большая дискуссия о различиях там пола и гендера и всего такого. Но я все-таки не про это, а про то, как мы биологически понимаем, какая особь условно это мужчина, а какая особь женщина, и одинаковы ли эти паттерны для людей и каких-то других живых организмов, у которых тоже есть половое размножение?
Это замечательный, очень интересный вопрос. Ну, начать, наверное, стоит с того, что вот в этом определении полового размножения, опять-таки, мы поговорили о том, что размножение не очень подходит к этому термину, но и пол не очень хорошо подходит к этому термину, потому что вообще-то половое размножение бывает и без полов. Оно называется изогамия. Это ситуация, при которой она не очень распространенная, она встречается у некоторых примитивных одноклеточных, дрожжей и прочих представителей живой природы, у которых половые клетки одинаковые, у которых нету сперматозоида и яйцеклетки, а есть две одинаковые клетки средних размеров, средней плавучести, и вот они сливаются между собой, образуют некую двойную оплодотворенную клетку, точно так же, как сперматозоид и яйцеклетка, и дальше развиваются по похожему сценарию, что и вот в нашем случае. То есть в таком случае нету различий между партнерами, которые вот производят эти половые клетки. Но в нашем случае это различие есть, и это различие заключается в том, что наши половые клетки разных размеров. Это может показаться тривиальной разницей, но на самом деле на нем основаны вообще все дальнейшие различия между мужчинами и женщинами. То есть вот эта ситуация, при которой половые клетки различаются, называется анизогамия. Когда они одинаковые, это изогамия. А когда они разные, это анизогамия. Ну вот в нашем случае, соответственно, у нас есть очень маленькие сперматозоиды, в которых почти что ничего не содержится, кроме генов. У них это гены и хвост, то есть это мобильные гены, и все. И, с другой стороны, есть огромная яйцеклетка, набитая питательными веществами, которая настолько большая, что она не может никуда плыть, никого искать. Она дорогая, она требует огромного количества энергетических вложений, этих питательных веществ, которые нужно производить и напихивать в эту яйцеклетку. Соответственно, огромное количество сперматозоидов рыщет по миру в поисках маленького количества вот этих дорогих неподвижных яйцеклеток. И такая ситуация распространена, это самая распространенная форма полового размножения. И вот в такой ситуации появляются мужчины и женщины. Соответственно, мужчины — это те, кто производят эти маленькие гаметы или половые клетки, сперматозоиды в нашем случае. Ну вот у растений они могут называться иначе, у них может не быть хвоста, но тем не менее идея сохраняется. Это маленькая половая клетка, в которой ничего не содержится, кроме генов. С другой стороны, есть другая, в которой содержатся не только гены, но и большое количество питательных веществ. И вот эта маленькая клетка ищет большую клетку. Такая зависимость наблюдается у всех. И у нас, и у растений, и у животных, и вообще у кого, почти что у кого угодно с половым размножением. То есть, в общем, различие между мужчинами и женщинами сводится к размеру их гамет. Почему это важно? потому что это создает асимметрию половых ролей с самого начала. Если один организм производит огромное количество дешевых половых клеток, которые не жалко истратить на поиск яйцеклетки, а другой организм производит маленькое количество очень дорогих яйцеклеток, которые просто ждут появления этих сперматозоидов, то это уже закладывает какие-то основы полового поведения. На этом этапе мы говорим вообще на клеточных существах. То есть там нет еще ни мозга, ни какого-то сложного поведения. Но асимметрия половых ролей уже существует. Вот эти питательные вещества, вложенные в дорогую яйцеклетку, это, по сути, уже забота о потомстве. Вот этот материнский организм уже вложил усилия в то, чтобы потомство вырастить, чтобы его обеспечить всем нужным. Соответственно, это создает эволюционную мотивацию для матерей продолжать инвестировать в потомство, развивать заботу об этом потомстве, может быть, даже помещать развивающееся потомство к себе внутрь собственного организма, как, например, происходит у нас, у людей. С другой стороны, для мужского пола существует иная мотивация. Там нету такой инвестиции в потомство, потому что сперматозоид очень дешевый, можно производить в огромных количествах. Их задача — это найти максимальное количество яйцеклеток. Поэтому вся дальнейшая эволюция мужского пола направлена на то, чтобы вот расширить это покрытие сперматозоидами пространство, в котором нужно найти яйцеклетки. Это еще одно означает, что сперматозоидов и, соответственно, мужчин больше, чем может потребоваться биологически. То есть теоретически одна особь мужского пола достаточно для того, чтобы оплодотворить сотни или даже тысячи особей женского пола. Но женщина-мужчин всегда 50 на 50, поэтому среди особей мужского пола, скажем так, обычно больше развита внутривидовая конкуренция. Мужские особи острее конкурируют между собой, потому что их слишком много. А это, соответственно, направляет их на развитие агрессии, на развитие более крупных размеров, всяких брачных ритуалов и тому подобных ухищрений. То есть все вот это, вот все дальнейшие шаги, дальнейшие миллиарды лет эволюции, в общем, основаны на вот этой вот изначальной одноклеточной асимметрии между сперматозоидом и яйцеклеткой. Их различия закладывают в эволюцию все дальнейшие мотивации мужских и женских особей.
Знаете, что мне нравится во всем этом разговоре? Я вдруг поняла, что мы каждый раз пытаемся узнать что-то про секс, а я узнаю что-то про жизнь, и обычно оно мне еще и не нравится, то, что я узнаю.
Ну да.
У меня на самом деле просто 1000 вопросов. С самого начала, может быть, я пропустил, зачем нужна вот эта вот разница между, собственно, мужскими и женскими половыми клетками. То есть я заметил, как они появились, как появилась эта разница в нашем разговоре.
Ну, давайте представим себе, что этой разницы нет. Тогда две клетки, которые должны слиться между собой, одинаковые. Им нужно найти друг друга. Значит, им нужно двигаться. Значит, обе эти клетки должны быть мобильными. У них, у обеих, должны быть хвосты, которыми они плывут сквозь океан и ищут себе пару. В то же время, когда они сольются между собой, им нужно обеспечить вот этого новосозданного, вот эту новую особь, которая только что появилась путем их слияния, ну, каким-то изначальным капиталом энергии. Пока вот это вот, пока этот новый организм развивается, он еще не готов добывать собственную энергию, ему нужно какое-то пропитание на родительских ресурсах. Так что эти половые клетки, помимо того, что они мобильны, они должны еще нести в себе какой-то запас питательных веществ. Ну, это означает, что они достаточно крупные, достаточно тяжелые и достаточно дорогие. Родительскому организму нужно вложить в них достаточное количество питательных веществ. Ну, вот произвел он эти дорогие, толстые мобильные клетки и распустил их по океану. Какой шанс того, что каждый из этих клеток найдет себе партнера? Да почти нулевой. Большинство из них просто потеряются в океане и пропадут. То есть все вот эти вот усилия на производство дорогих упакованных, укомплектованных питательными веществами клеток в основном окажутся выброшенными на ветер. Гораздо эффективнее ситуация, при которой клетки, которые содержат в себе питательные вещества, никуда не двигаются. Их и не так много. Они сидят в сохранном месте, зачастую внутри материнского организма, и ждут, пока их кто-нибудь найдет. С другой стороны, можно производить огромное количество почти бесплатных дешевых клеток, в которых нету почти никаких питательных веществ, которые малюсенькие, которые могут легко распространиться по океану и произвести их в тысячу раз больше. Большинство из этих клеток, конечно, пропадут и никого не найдут, но это не такая большая проблема, потому что они очень дешевые. Вот такое разделение труда, оно просто эволюционно выгоднее с точки зрения какого-то отдельно взятого вида. Поэтому большинство видов, размножающихся половым путем, перешли вот с этого изначального типа полового размножения, при котором клетки одинаковые, опять-таки изогамия, вот они перешли с изогамии на анизогамию, на половое размножение, при котором клетки резко различаются по своим размерам и, соответственно, функциям. То есть это простое разделение труда. Точно так же, как разделение труда повышает общую эффективность работы, точно так же и разделение труда между половыми клетками вот разделяют эти функции движения и функцию запаса питательных веществ. А это, в свою очередь, создает асимметрию отцов и матерей.
Угу. Окей, это понял. А не выгодно ли тогда с точки зрения вот как раз эволюции было бы, если бы, например, половое разделение при рождении новой особи смещалось в сторону женского пола? Чтобы у нас не было, скажем так, так много...
Бесполезных мужчин? Ты это хочешь сказать, Сеня? Я прям вот, я слышу, что ты это собираешься сказать.
Ну, давай начнем, что я это не сказал, и как обычно... Все ярлыки мужененавистников достанутся не мне.
Да, спасибо большое.
Да нет, можно и мне. Я, в общем, готов сказать, что 50% мужчин нам совершенно не нужны для поддержания собственного вида. И да, с точки зрения энергетической было бы гораздо выгоднее, если бы у нас был один мужчина на сотню женщин. Ну, может быть, не настолько экстремально, но, во всяком случае, если бы половой баланс был бы смещен в сторону женщин. Да, это действительно было бы выгоднее. Но проще всего это проиллюстрировать на простом мысленном эксперименте. Допустим, что вот у нас 100 человек, все женщины, и они размножаются бесполым способом. То есть просто из их яйцеклеток развиваются новые организмы, новые целые люди. Тогда 100 человек, если у 100 человек один ребенок, то получается 100 новых детей. С другой стороны, если у нас 50% мужчин, 50% женщин, если 100 человек имеют одного ребенка, то получается 50 детей. То есть в два раза меньше потенциально возможного количества. Но действительно, это отличный вопрос. Почему эволюция поддерживает вот это вот распределение мужчин и женщин на таком равном уровне? Допустим, что это не так. Допустим, что вот появляется какая-то мутация в наших генах, которая смещает половое распределение таким образом, что вот у одних тех же родителей рождаются там на 10 детей 9 девочек и только один мальчик. Но тогда... Вот в популяции этого вида появится мощный стимул инвестировать в мужской пол, потому что у этих 10% мужчин будет непропорциональное влияние на дальнейшее поколение. Если бы вложили гены в мужчину, то это означает, что вы вложили гены не в одного ребенка, а в 10 разных детей от 10 разных матерей. Тогда получается, что с точки зрения эволюции генам выгоднее производить мужчин. Чем меньше мужчин, тем эти мужчины становятся выгоднее с точки зрения эволюции. А это, в свою очередь, приведет к тому, что мужчин станет больше. И в конечном итоге мужчины и женщины выровняются между собой. Точно так же, как в экономике. Когда чего-то меньше, оно становится дороже. Вот точно так же и здесь. Как только мужчин станет меньше, они станут эволюционно более выгодными. И это повысит их количество. И в итоге мужчины и женщины всегда будут выравниваться на уровне 50%.
А я понял, что чем меньше мужчин, тем сильнее патриархат.
Ну, это да, это конечно. Но с другой стороны, тем меньше конкуренция между самцами, тем, соответственно, наверное, меньше было бы влияние полового поведения. Самцам не приходилось бы драться между собой и как-то бороться за самку.
Это почему-то как-то все очень грустно, я не знаю почему.
Ты, потому что ты начинаешь осознавать себя как продукт выбора каких-то генов? Потому что это то, что со мной происходит каждый раз, когда я пытаюсь понять, как это работает. Я начинаю думать о себе как о результате работы каких-то организмов, которых я даже не понимаю и не могу увидеть, и мне становится немножко тоскливо. Наверное, так и должно быть.
Я могу понять эту эмоцию, но, с другой стороны, ведь никто же не говорит, что этим ограничиваются половые отношения людей. Мне кажется, было бы слишком примитивно считать, что вот наши половые роли, то, как мужчины и женщины взаимодействуют среди людей, сводятся к какой-то там одноклеточной логике или генетической логике размножения. Конечно, в нашем случае на все это наслаиваются миллионы лет эволюции, интеллекта, культуры, истории и всего остального, что играет не меньшую, если не большую роль. Но в то же время, конечно, какие-то основные тенденции в эволюционной истории формируются еще на самых ранних вот этих невидимых этапах одноклеточной жизни.
Ну вот, кстати, к вопросу о миллионах лет потом и о всем, что сверх вот этой вот условной клеточной логики размножения. Я вчера сидела, готовилась к выпуску и думала о довольно простой штуке, что то, о чем мы с вами сейчас разговариваем, это какой-то базис всего того, что происходит между людьми, потому что, конечно же, нам на самом деле хочется в этом всем разобраться, потому что интересно, типа, а что с нами, как это работает, вот, а с людьми, которых мы знаем, как это работает. И это всегда вопрос про людей, и я вот подумала про что. В 2020 году мы более или менее, как бы, как общество в глобальном смысле пришли к идее, к тезису того, что, ну, секс и размножение — это вообще довольно разные вещи, что люди могут иметь детей или не иметь детей, там, если они хотят или не хотят, они могут решать это, как бы, каждый сам за себя, вот. И, соответственно, мы довольно сильно отделили секс от размножения, ну, что, на мой взгляд, вообще довольно хорошо. Но с точки зрения эволюции это, наверное, какой-то довольно странный ход, потому что если секс, как бы, создан как процесс, который помогает размножению, делает размножение более желанным, приятным и востребованным, то тут получается какая-то странная ситуация, если смотреть на это как бы с какого-то дальнего расстояния.
Если смотреть на это изнутри, с точки зрения офигевающих половых клеток, типа «Эй, вы чего?»
Когда у твоего организма очень много секса и никакого размножения вообще.
Ну да, действительно, это, конечно, необычная ситуация с точки зрения биологического организма. Но мне кажется, ситуация разрешается тем, что мы не просто продукты генетической эволюции. То, что вы описываете, это, скажем так, приоритеты эволюции генов и клеток, и организмов, и вот этих биологических тел. И с этой точки зрения, действительно, это необычная ситуация. Но ведь мы продукты не одной эволюции, а, по крайней мере, двух разных эволюционных путей. С изобретением языка, с изобретением культуры мы точно так же подчинены не только генетическим мотивациям, но и дискурсу, и эволюционирующей культуре, науке, и нормам общества. И это играет не меньшую роль в том, кто мы такие. Поэтому я бы сказал так, с точки зрения генетической эволюции это может показаться странным, но с точки зрения культурной эволюции это, мне кажется, очень прогрессивно. Во-первых, мы как вид достигли и даже превзошли, скажем так, естественные объемы, естественные количества, которые нам предназначены с Землей, нашей планетой. Нас больше, чем должно быть. Нас в разы больше, чем всех других наземных позвоночных. нас больше, чем вообще позволяет прокормить живая природа. Единственная причина, по которой 50% из нас живо, это изобретение искусственных удобрений около 100 лет назад, иначе наше население уперлось бы в плато и не достигло бы там 7 или скольки миллиардов людей сегодняшних. То есть мы, в общем, уже превысили какие-то пределы, которые нам предназначены живой природой. И с этой точки зрения, мне кажется, наше культурное осознание того, что мы не только вот эти размножающиеся звери, а мы что-то большее, мы какая-то глобальная совесть, мы имеем какое-то представление о собственном будущем, можем планировать его как вид, то, мне кажется, наоборот, отделение секса от размножения — это прогрессивный путь в эволюции. Это позволяет нам контролировать собственное будущее в пределах земного шара. Если мы снизим глобальную рождаемость, то это, наверное, будет самое полезное, что мы можем сделать для своего вида. Нас, попросту говоря, слишком много. Поэтому я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы наша культурная эволюция в данном случае диктовала какие-то условия генетической эволюции. Как раз это, по-моему, и происходит.
Вот теперь мне не грустно, теперь мне как-то даже чуть получше.
У тебя появилась логичная причина не заводить детей, Сеня?
Сейчас. Далеко не первая, но скорее теперь, понимаешь, у меня появилась это прям такая, типа, знаешь...
То есть ты не заводишь детей не потому, что
я спасаю Землю.
Ты спасаешь Землю.
Я спасаю человечество.
Ура! Мы нашли повод.
Я эволюционировал во что-то более осознанное и светлое, чем просто человек, который хочет размножиться.
Всегда в тебя верила.
Спасибо. Как мы, собственно, докатились до секса? Почему вот оно так? Кто придумал эти нелепые телодвижения?
Сколько отчаяния в этом вопросе?
Можно же было, наверное, как-то попроще.
Ну, то есть вы спрашиваете о процессе секса среди млекопитающих и позвоночных или, в принципе, о половом размножении? То есть, ну вот в английском языке, например, слово «секс», оно относится точно так же и вот к слиянию дрожжей, как и к сексу среди приматов. Но, наверное, вы имеете в виду именно нашу форму секса.
Да, да.
То есть внутреннее оплодотворение, скажем так.
Блин, мне теперь интересно про дрожжи. Ну, потому что с людьми уже, ладно, с млекопитающими все понятно.
Если нужно найти какие-нибудь экзотические примеры полового размножения, то нет вообще лучшей группы живых существ, чем дрожжи. Они вообще, у них есть все варианты секса, который только можно себе представить.
О, тут тупая шутка. А дрожь ли я творящая или право имею?
Подожди, я думала, что это будет тупая шутка про то, что, типа, связано ли половое и какое-то размножение дрожжей с процессом получения пива, но это какая-то очень странная идея.
То размножение, которое действительно нужно человечеству. Размножаться в пиво.
Простите.
Да, вечер. Середины недели. Смотрите, я просто примерно понимаю, в чем плюсы внутриутробного размножения, так это называется, да? Вот, потому что, ну...
Да, развитие.
Да, потому что это время, за которое, собственно, новый организм успевает немножко подрасти и выйти в мир, так сказать, уже чуть более-менее подготовленным к окружающей среде. И за это время, как бы, он может, собственно, внутри материнского организма пройти какие-то вот эти вот стадии развития и выйти более сложным.
И это, скорее всего, связано, опять-таки, с нашей эволюционной историей. Мы, млекопитающие, вообще основные признаки нашего организма формировались в мезозойскую эру, когда миром правили крупные дневные динозавры. А наши предки были вынуждены прятаться по углам и в основном были ночными. Это вот еще называется гипотезой ночного бутылочного горлышка. В смысле, что наша эволюция прошла через этап, когда всего считанное количество несколько родов каких-то ночных зверьков в дальнейшем дали начало всему многообразию млекопитающих. Так вот, пока эти млекопитающие были ночными маленькими зверьками, у них была проблема с терморегуляцией, и у них была проблема с хищниками. Они жили на земле, они были маленькими, они быстро охлаждались. Их яйца быстро бы охлаждались, если бы они их откладывали. Поэтому выгоднее было просто поместить весь этот организм внутрь собственного тела и там его обеспечивать теплом, защитой и всем остальным. У птиц же стратегия другая. Птицы, которые сохранились после вымирания динозавров, птицы — это тоже динозавры, выжившие после их вымирания всех остальных.
Птицы — это тоже динозавры?
Да.
Но вот в этом, в новом мире, который заполонили млекопитающие, стратегия птиц была избежать этих новых млекопитающих хищников путем полета, путем жизни на деревьях, каких-то недоступных для них местах. Поэтому для птиц вот идея поместить крупное яйцо в это недоступное гнездо и там на нем сидеть, она вполне приемлема. Птицам было бы менее выгодно носить что-то тяжелое внутри собственного организма, потому что оно бы затрудняло им полет. Поэтому вот эти две стратегии, в принципе, до сих пор существуют. Но что касается, то есть, вот нашему типу размножения и секса, есть несколько особенностей. Одно — это внутриутробное развитие, другое — это внутреннее оплодотворение. И вот внутреннее оплодотворение — это... Ну, это, наверное, стоит отнести к еще более ранним этапам эволюции. Оно связано с выходом на сушу. У рыб, например, нет внутреннего оплодотворения, им оно не нужно. Они могут просто отложить яйца и оплодотворять эти яйца наружно сперматозоидами. Ну, а, естественно, с выходом на сушу эта ситуация затрудняется, поскольку суша сухая, и все, что на ней отложено, быстро высыхает, соответственно, яйцам нужна скорлупа и нужна оболочка, которая не пропускает воду, называется амнион. И оплодотворить такие яйца снаружи, конечно, гораздо сложнее. Поэтому приходится пользоваться, скажем так, внутренними водоемами, вот оплодотворением внутри организма. То есть это следствие выхода на сушу. Ну, так что, в общем, наш тип полового размножения, это, как и все остальное, это свидетельство каких-то ключевых этапов нашей эволюции.
Николай, спасибо вам большое. Я очень рада, что вы к нам присоединились.
Я тоже.
И безумное спасибо. Удовольствие, на самом деле, получил, читая книжку. Это Алина из будущего просто.
После записи выпуска мы поняли, что правда очень хотим, чтобы вы прочитали книгу «Хлопок одной ладонью», потому что она крутая. Так что мы решили разыграть ее совместно с издательством «Альпина Нонфикшн». Подробности ищите в нашем инстаграм «Это разве секс» или по ссылке в описании.
На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс».
Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас.
Свои предложения и вопросы пишите нам на почту или в Telegram-бот. Все контакты можно найти в описании выпуска.
А мы напоминаем, что у нас есть Patreon. Там вы можете поддержать нас подпиской, если вам нравится то, что мы делаем, и получить ранний доступ к выпускам, ну и кое-что еще.
Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.